Добрый вечер. Я слышал рассказ, что как-то один раввин ехал в такси. Таксист говорит: «Ой, господин раввин, я хочу вам кое-что рассказать. Когда я был в армии, произошло интересное происшествие. Ночь. Все спят. Стоят несколько на посту солдат. И вдруг я просыпаюсь с крики. Выбегаю из палатки. Да, ружье, все точно, наверное, теракт какой-то. Выбегаю из палатки, что я вижу? Стоит солдат, вокруг него бьется змея. Вот она постепенно так выдвигается, придвигается к его голове. Он кричит, не знает, что делать. Наш офицер говорит: «Не двигайся!» Прицеливается в змею: «Стреляю!» «Нет, — говорит солдат, — только лучше змея. Сейчас оружие, Барух Ашем, хорошее. Автоматы хорошие. Ну, мне уж лучше змея». Что же делать? Был один религиозный солдат. Говорит солдат: «Скажи кречму». Ну вот, по которому змея внес, он вроде бы не религиозный, но что же делать? Он начинает: «Шма, Исраэль, Ашем, Элокейну». Вдруг змея начинает спускаться. Когда он закончил кречма, змея спустилась и ушла. Тот солдат сразу побежал, накинулся на религиозного солдата, стал его расцеловывать, обнимать. Говорит: «Научи меня тфилин надевать. Талит». И стал религиозным. Хазар бетшува, такое чудо с ним произошло. Рав послушал, говорит: «Действительно интересный рассказ. Скажи мне, пожалуйста, что с тобой?» Таксист говорит: «Господин раввин, ты не понял. Это же не я был, это другой солдат был. Я только это видел». Что этот рассказ показывает? Это показывает, что те вещи, которые не произошли со мной, даже я знаю, что что-то произошло, что-то когда-то было, но если я это не почувствую на собственном теле, то это да, что раввин от меня хочет. Это не со мной произошло. Мы говорили на прошлых уроках о том, что выполнение заповедей – это наше, одно из наших доказательств явных принятия Торы, получения Торы. Потому что невозможно, чтобы весь народ вдруг начал какие-то странные дела делать. Особенно раньше люди ходили в тфилин целый день. Накладывать себе на голову какие-то, да, сегодня кто бы Ольмер бы встал и сказал: «Вот, напишите себе, на каждый даже обязан написать себе на лбу, вот какой Ольмер молодец, победил все государства и присоединил к себе Сирию и Иран». Как это может начаться? Мы говорили, что сами заповеди, они являются выполнение их всем народам, они, в принципе, сами по себе являются доказательством истинности Торы, доказательством, явным доказательством того, что происходило выход из Египта. Но сегодня я хочу дополнительный взгляд, дополнительный аспект на наши заповеди, особенно те заповеди, которые зехерле, в память выхода из Египта. Как мы видим, есть множество заповедей, и об этом Рамбан говорит в конце Парашат Бо. Есть дополнительный аспект в исполнении этих заповедей. Мы должны знать, жить выход из Египта не только как-то отреченно, зная только разумом, но это должно быть частью из нашей жизни. Поэтому, когда мы выходим из Египта, когда мы в Песах, когда мы делаем Лейла Седер, как говорят мудрецы: «Хаяв адам ломар, бавур зе аса ашем ли бецетиме Мицраим». Бавурзе Асашем Ли сделал Всевышний мне, из этого мы учим, что коли хадве хад хаявли рот это смог илу и отца атами Мисраим. Каждый должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Когда мы сидим в Суккот, мы чувствуем эти шалаши, в которых жили евреи. Мы чувствуем Всевышнего, который нас ведет. И исполнение этих мицвот нам помогает то, не только отреченно знать о том, что с нами происходило, но каждую секунду это жить. Для нас это не какая-то отреченная истина, для нас это та истина, которую мы видели своими глазами. И в принципе, то же самое происходит с разрушением храма. Тиша Б'Ав на следующей неделе в Йом Ришон. Неделю с начала Ходеш Ав нам нельзя есть мясо, есть всякие дополнительные запреты. Уже запреты начались с Юцайн Бетамуз, Бен Амейцарим. Казалось бы, когда-то давно было разрушен храм. О чем нам есть сейчас плакать? О чем нам есть сейчас горячиться? Все евреи Тиша Б'Ав должны садиться, сидеть на полу, говорить кино, оплакивать того, что 2000 лет назад произошло. Ответ на это – да. Мы должны прочувствовать это, не только отреченно знать, но мы должны это прочувствовать. Почему же такая важность прочувствовать какую-то горечь, какую-то тяжелую вещь? Понятно, что выход из Египта мы должны чувствовать, потому что это открытие Всевышнего, Всевышний открылся нам. Те чудеса, которые нам Всевышний сделал, дарование Торы, понятно, что мы должны это прочувствовать, это жить, потому что это то, что нам дает силы продвигаться, силы идти дальше. Однако, в чем же настолько большая вещь, помнить о таком грустном эпизоде, как разрушение храма. Настолько мы делаем это мощно, 3 недели уже до самого дня разрушения у нас есть всякие законы. Что нам это добавляет в нашей жизни почувствовать о разрушении храма? Мораль написал книгу, которая называется «Бер Хагула». Эта книга посвящена тому, чтобы объяснить и показать величину мудрецов. В самом начале Агдама, предисловии, он приводит выражения поздних мудрецов Талмуда, которые сопоставляют себя с первыми мудрецами. Допустим, приводит Маараль высказывание из Талмуда в Масехет Эрувин. Амар Раби Йоханан, либан шель ришуним кипитхо шель улам, вешель ахаруним кипитхо шель хейхаль, вану кимло махат некев сидки. Раби Йоханан сравнивает себя с прошлыми поколениями и говорит так: сердце это место понимания. Если мы посмотрим во всей Торе, мысли, они ассоциируются, они всегда говорятся по отношению к сердцу. Несмотря на то, что, несомненно, как мы видим в Талмуде, есть мысли, которые идут из головы. «Энно моах бекоткудо», говорит Талмуд. В Зоаре часто упоминается мозг. Но само понимание «лев мевин», понять какую-то вещь, недостаточно разума, недостаточно этого компьютера. Надо понять сердце. Когда мы говорим о понятии, насколько глубоко первые поколения понимали Тору, Раби Йоханан сравнивает себя с теми поколениями и так. Сердце первых, одно было открыто кипитхошель улам. 20 амот. Вешеля хоруним кипиткошеля ихаль, это 10 амот. Вана, вану кимло махат ситкит. А мы, как в иголке, которые зашивают что-то, самая наименьшая иголка, в ней маленькое-маленькое есть отверстие, это наше сердце так открыто. Объясняет Маараль. Что такое 20 амот, что такое 10 амот и что такое махат ситкит? Имеется в виду так. В Гемаре Масехет Эрувин говорится, что любой вход, который шире, чем 10 амот, он уже не имеет названия вход, это уже как перца, это как что-то, где нету вообще забора. Вход, он всегда, всегда можно его определить как что-то, что не больше, не шире, чем 10 амот. Если говорят мудрецы, что у первых поколений их сердце было 20 амот, это значит, что вход в него, мудрость в него проходила без какого-то ограничения. Вход в сердце уже не считался как вход, а это было перца. Это было как что-то, где вообще нету никаких ограничений. Либам шеля харуним, после этого пришли поколения, было ке питхо шель эйхаль. 10 амот. Наиболее, да, был у них уже какой-то вход, это не проходило настолько спокойно, но у них был вход в сердце для мудрости, наиболее великие, насколько можно. Это 10 амот. А у нас, наше сердце, его вход, насколько возможно, наименьший проход, какой есть в мире. Кимахат ситхит. Как это... дырочка, да, как она называется просто? Это ушко в наименьшей иголке. У нас невозможно, чтобы в нашем сердце не было никакого входа для мудрости. Почему? Потому что мы называемся людьми. Отличие человека от животного – это то, что у него есть разум. У нас обязано, чтобы у нас был какой-то разум. Но если мы... какой же у нас есть разум, наименьший из которого, который может быть? И сказали мудрецы, что если прежние поколения, они считаются как ангелы, то мы как люди. А если мы будем их засчитывать как люди, то мы считаемся как беймот, как хамор. Как осел. Осел — это слово хомер, материя. Велоки хаморошили раби Пинхас бен Яир. И не как осел раби Пинхаса бен Яир. Вы знаете, что произошло с ослом раби Пинхаса бен Яир? Когда в Иерушалме рассказывается так, что когда раби Пинхас поймали осла раби Пинхаса бен Яир, разбойники, то они хотели его накормить. Дали ему сено, и он не хотел есть. Почему? Оказалось, сено было не отделено. Спрашивает Гемара, ведь для осла не надо отделять сено. Отвечает Гемара, что этот осел махмир аль ацмой. Так мы не как хамурош или раби Пинхас бен Яир. Да, он устражает для себя закон, несмотря на то, что обычно для осла не надо отделять. В Бавле, в Хулине есть другой ответ. Но так говорит Иерушалми. Махмир аль ацмой. Что же мудрецы хотели нам показать такими жесткими выражениями, такими описаниями сравнения себя с прошлыми поколениями? Объясняет Маараль. Прежде всего, человек мудрый должен понять себя. И Настоящая мудрость – это понять, насколько он далек от мудрости. Чем больше, говорит, утверждает Маараль, чем больше поймет человек, насколько он далек от настоящей мудрости, тем больше это будет показывать о присутствии мудрости в нем. Если мы бы теоретически нашли какую-то обезьяну, которой бы больно было, что она такая глупая, она настолько далеко стоит от человека в своем разуме, то я думаю, чтобы мы все согласились, что эта обезьяна наиболее умная из всех обезьян. То, что нас может связать с настоящей мудростью, с мудростью тех больших людей, которые жили в прежние века, это когда мы поймем, что нам не хватает. Когда мы поймем, насколько нам этого не хватает, этой мудрости, это то, что нас как-то свяжет с мудростью тех людей. Любая вещь, когда мы чувствуем ее нехватку, это то, что нас в действительности связывает с этой вещью. И поэтому, говорит Пасу Мишлей, «Маим гнувим им таку велехем старим и нам». «Маим гнувим» – ту воду, которая не у нас в кране течет, а которую надо украсть, взять у кого-то им таку. Эта вода, она будет сладкой. «Велехем старим» – хлеб, который где-то мистатер, где-то спрятан и нам. Это то, что нам приятно. Обычно понимается, и так мы видим в Гемаре в нескольких местах, что этот пасук говорит по отношению к двора вера, к греху. Но Раши на этот пасук говорит «Вехен ли двор мицва». Любая мицва, если мы чувствуем, что нам ее не хватает, мы хотим ее сделать, мы стремимся ее сделать, это то, что нам даст вкус в этой мицве. Поскольку, чувствуя, что нам ее не хватает, мы почувствуем, мы свяжемся с ней и почувствуем ее настоящий вкус. То же самое происходит и с разрушением храма. Если мы оплакиваем разрушение храма, это показывает, что мы чувствуем отсутствие храма, что нам больно его отсутствие, и тем самым мы связываемся с самим храмом. Если бы мы не вспоминали, не оплакивали отсутствие храма, это значило бы, что мы не связаны с храмом. Связанность нашу с храмом выражается именно нашим оплакиванием. Рассказывается о Наполеоне, что как-то в Тиша Беав он проходил рядом с синагогой, с еврейской синагогой. Он услышал плач. Говорит Наполеон, что там произошло? Может быть, да, мне нужны деньги, я могу помочь, может быть, спасение, может, враги какие-то, тоже могу спасти. Говорят им Наполеону, это у евреев разрушен храм. Кто его разрушил? Скажите мне, я его убью. Нет, это было 2000 лет назад. Тогда Наполеон удивился. 2000 лет назад их храм был разрушен. До сих пор они плачут, говорит Наполеон. Это показывает, что храм не разрушен. Невозможно то, что было разрушено 2000 лет назад, до сих пор плачут. Если они до сих пор об этом плачут, они до сих пор чувствуют отсутствие храма, это показывает, что храм до сих пор не разрушен. В чем же настолько большая потеря храма для нас? И как мы для себя, по крайней мере, можем это восстановить и восполнить? Гемара в трактате Бава Батра рассказывает о том, что Гордус, Ирод, истребил всех мудрецов и оставил себе только Бава Бенбута. Для того, чтобы советоваться с ним, он проколол Бава Бенбута глаза. Несмотря на это, он опасался Бава Бенбута, что тот сделает восстание против Ирода. И несмотря на это, Несмотря на то, что Ирод проколол глаза Баба бен Бута, он решил проверить Баба бен Бута, насколько тот мирен с Иродом. Ирод прошел к Баба бен Бута, показал себя, как будто он один из тех людей, которые сидят в тюрьме. Он простой человек. Пытался убедить Баба бен Бута, чтобы тот проклял Ирода, понять, что Баба бен Бута, да, может восстать против него. Но Баба бен Бута отказался. После этого, когда Ирод понял, насколько Баба бен Бута осторожны, насколько мудрецы осторожны, сказал Баба бен Бута: если бы я знал, насколько осторожны мудрецы, я бы их не убивал. Как же я сейчас исправлю свои действия? На это отвечает Баба бен Бута: «Ху кибау рош эль-улам, елех ве ясок бе рош эль-улам». Ты потушил свет мира. Тора ор, говорится в пасуке. Кинер мицва бе тора ор. Тора – это свет. Елех ве ясок бе рош эль-улам. Он должен зажечь свет для мира. Итак, мы видим, что Бет-Мигдаш, он считается светом для мира. Почему же? В нескольких местах мы видим, что мудрецы называют Бет-Мигдаш это цавар, это шея. Шея – это то, что связывает мозг и все тело человека. Бет-Мигдаш, он связывает Всевышнего и весь этот мир. Это то, что нам дает возможность приподнять все материальное, сделать, чтобы оно засветилось настоящим светом, чтобы все материальное мы смогли его приподнять. Какое же у нас есть еще одно орудие, которое нам дает возможность приподнять все материальное? Это как сам Баба бен Бута упомянул. Ты убил мудрецов, потушил Тору. Тора тоже называется Ор. Это тоже свет. Елех ве ясок бе рош эль-улам. Выходит, что если сопоставить Бет-Мигдаш, его можно сопоставить с изучением Торы. Тора – это та единственная вещь, которая сегодня осталась, которая тоже может считаться, которая тоже считается светом. Будем надеяться, что свет Торы и будет нам возвращен вскоре свет Бет-Мигдаша и вернется все как.